Николай Леонов, Алексей Макеев. Каталог киллерских услуг. Глава первая. «Ну-ка, притормози!» – неожиданно пробормотал Давыдов, крутя головой и пристально вглядываясь в толпу пешеходов на тротуаре. «Неужели это он?» «Не может быть!» «Ну-ка, остановись!» – я сказал. «Алексей Петрович!» – с легким упреком заметил водитель, добродушный парень с открытым веснушчатым лицом. «Тут же остановка запрещена!» «Сами знаете, как сейчас гаишники лютуют. Под монастырь меня подвести хотите?» «Притормози, я сказал», — начиная сердиться, повторил Давыдов. «Я мигом выскочу, а ты поищи пока где встать. И монастырь я на себя беру. Не паникуй, Савелий». «Ну, смотрите, Алексей Петрович», — не слишком любезно пробормотал водитель. Белая Ауди на секунду прижалась к тротуару, и Давыдов с неожиданной для себя самого прытью выскочил из машины. Савелий, который одновременно умудрялся следить за передвижениями шефа, за потоком машин и выглядывать гаишника, покачал головой и неопределенно хмыкнул. Он не одобрял легкомысленного отношения к таким серьезным вещам, как парковка, выезд на встречную полосу и беседа с дорожным инспектором. Слишком много развелось сейчас таких, для кого подобные вещи ничего не значат. Оттого дорога и стала зоной повышенного риска. Нормальному человеку, серьезному, ездить просто невозможно. И ведь каждый день в новостях показывают, что остается от таких вот купивших права за деньги. Окровавленные лохмотья и похожие на смятые консервные банки автомобили. И все равно наука не идет впрок. Сам он в любой ситуации старался правила соблюдать. Хотя, как человеку подневольному, ему не всегда это удавалось. То вот как сейчас хозяину приспичит выскочить в неположенном месте, то захочет прокатиться с ветерком там, где скорость разрешена не выше 40, а то и еще что-нибудь похуже. Такие вещи Савелия раздражали и вызывали у него активный протест. В конечном счете он подчинялся, но недовольство свое высказывал обязательно, невзирая на лица. Однако сейчас к раздражению примешивалось и другое чувство. Можно сказать, что Савелий был отчасти доволен. А все дело было в том, что последние дни шеф ходил как в воду опущенный, хмурился, разговаривал мало, и в глазах у него ясно читалась тоска. Козе было понятно, что у Давыдова неприятности, а поскольку подробностями он не делился даже с водителем, который, как известно, для начальника все равно, что брат родной, это могло означать только одно – неприятности серьезные. Оживление, которое выказывал сейчас Давыдов, обрадовало и Савелия. Значит, не все еще потеряно, и есть вещи, которые способны встряхнуть шефа. Савелий отлично знал, что иногда даже какая-то глупая мелочь способна поднять настроение и вернуть интерес к жизни. Сам-то он, правда, такого интереса никогда не терял, но он за другими людьми замечал. Савелий ужасно хотелось знать, какого такого человека увидел Давыдов, из-за которого он готов был выскочить чуть ли не из мчащегося автомобиля. Но сзади уже поднялся вой возмущенных братьев-водил, и Савелий по-быстрому отчалил с неудобного места, потеряв из виду хозяина. Ему нужно было решить непростую задачу – припарковаться максимально близко от того места, где он расстался с Давыдовым, чтобы тому не пришлось мотаться по улицам и созваниваться с потерявшимся Савелием. Наконец ему удалось решить эту задачу, правда, пришлось нырнуть в промежуток между двумя высокими домами, на одном из которых были развешаны сверкающие таблички с золотыми буквами, и встать за углом этого дома под объявлением «Парковка только для служебного транспорта». Но таких объявлений Савелий не боялся. По большей части они были самодеятельностью организаций, которые мало того, что занимали своей оргтехникой и задницами своих сотрудников площади в зданиях, но еще и претендовали на все прилегающие вокруг них территории. Узурпаторов Савелий, как потомственный работяга, ненавидел. Никто никаких претензий ему не предъявил, и Савелий, заперев машину, поспешил выйти со двора на улицу, чтобы поискать шефа. Он прошелся по тротуару взад-вперед, повертел головой, но Давыдова не обнаружил. Это ему не понравилось. Сегодня Давыдов не пожелал брать с собой охранника, и вся забота о здоровье и безопасности шефа как бы автоматически ложилась на плечи водителя. Савелий достал из кармана мобильник и набрал номер. «Алексей Петрович», — слегка обиженным тоном сказал он, — «я тачку рядом во дворе поставил, тут конторы всякие, ну, сами увидите. Я прямо у ворот буду вас ждать. А вы-то скоро?»
«Я понял», —
Тоном, в котором слышалась откровенная досада, ответил ему Давыдов.
«Скоро? Да-да, я скоро. Не надоедай больше».
Савелий пожал плечами. С Давыдовым он ездил уже 4 года. Тот никогда так не поступал. Вот так ни с того ни с сего выскочить на улице ничего не объясняя. Все у него было всегда рассчитано по часам и минутам. Пунктик такой. Время, деньги. Правда, Савелий догадывался, что во многом хозяин поступает вопреки своей натуре. Человек он был все-таки импульсивный, увлекающийся. Если вдруг ему нравилась какая-то женщина, по-настоящему нравилась, он мог бросить любые дела и, по выражению Савелия, начать выписывать кренделя. Но то женщина. А Савелий сам слышал, как 5 минут назад хозяин сказал: «Неужели это он?» Без сомнения, речь шла о мужике. Или старый дружок, или родственник, решил Савелий. Деловым партнерам так не радуются. Да и не ходят партнеры по Москве пешком. Как ни странно, но рассуждения Савелия были совсем недалеки от истины. Именно увидев в уличной толпе лицо до боли знакомое, и притом никак не связанное с тем патагонным беличьим колесом, в котором вертелся все эти годы Давыдов, он вдруг попал во власть воспоминаний. В нем проснулись почти забытые чувства. И разом вспомнилось все, что ушло вместе с молодостью. Бескорыстная дружба, восторг от полноты жизни, мечты о прекрасном завтрашнем дне и еще много всего такого, что осталось далеко позади и казалось невозвратимым. Лицо старого университетского товарища, потерявшегося в круговороте жизни, явилось словно условным знаком, который подавала Давыдову его счастливая юность. Он не мог проигнорировать этот знак, особенно теперь, когда ему было так трудно, и мир поворачивался к нему всеми своими шипами. Давыдов выскочил из автомобиля и, расталкивая прохожих, бросился вдогонку за худощавым невысоким человеком в короткой кожаной куртке и давно неглаженных коричневых брюках, который в быстром темпе шел по краю тротуара, а потом вдруг их свернул в сторону и скрылся за стеклянными дверями кафе «Алекс». Кафе было дрянное. Давыдов уже давно не заглядывал в такие места. Пожалуй, с тех же самых студенческих времен. Но сейчас его не смущало и это. Стакан пива со старым другом в дешевой кафешке – это отдавало романтизмом юности. Голова его горела от возбуждения, в кафе было людно. Лица вокруг слились в одно яркое подмигивающее пятно. Давыдов посмотрел по сторонам и увидел спину человека в кожаной куртке. Тот стоял, положив локти на стойку, и о чем-то разговаривал с барменом. Давыдов бросился вперед, предвкушая, какой сюрприз он сейчас преподнесет бывшему однокурснику, но в последний момент тот вдруг обернулся и в упор посмотрел на продравшегося к нему Давыдова. «Пашка, ковбой!» — выдохнул Давыдов, собираясь упасть в объятия старого друга. «Вот так встреча!» Но он в последний момент сдержал свой смешной порыв и не обнялся с Пашкой. Давыдов увидел лицо друга, постаревшее, огрубевшее, лишенное былой живости. Радости, которой ждал Давыдов, оно не выражало. В глазах Пашки мелькнуло удивление, озабоченность, досада. Что угодно, но только не радость.